Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
В студии Сергей Корнеевский. Здравствуйте. Конфликты интересов в 2021 году обострились по всему миру практически. Напряженность в отношениях с США достигла небывалого в 21 веке уровня. Речь уже заходит о перемещении войск и подлетном времени ракет. Это главный конфликт интересов в геополитической сфере. На экономическом треке разворачивается противостояние вокруг «Северного потока-2». Многосоставная проблема отношений с Евросоюзом и внутреннего. На Ближнем Востоке, в Средней Азии и на Украине наши интересы пересекались с турецкими. Анкара активно работает на постсоветском пространстве в Сирии и в Ливии, и это создает почву для конфликтов. Россия вынуждена отвечать. Тем временем в Азии в этом году оформился новый центр геополитического противостояния. Здесь жестко столкнулись интересы союзного нам Китая и региональных блоков под предводительством США. Чего достигла на этом треке наша страна? В этой программе мы подведем итоги 2021 года и сделаем прогнозы на следующий.
Конфликт интересов.
Итак, давление США и НАТО на Россию достигло небывалого уровня. Стоит вопрос о нашей безопасности. Москве есть чем ответить, но мы предлагаем договориться. Довольно жесткие заявления с нашей стороны уже имеют некоторые плоды. Власти США дали понять, что готовы обсуждать российскую инициативу о гарантиях безопасности. В контексте отношений с коллективным Западом важное место занимает Украина. Об американо-российских отношениях в уходящем году будем говорить с директором фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрием Рогулевым. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Николаевич, в уходящем году отношения с США у нас находятся, наверное, на низшей точке, или оптимистично скажем, что может быть куда-то хуже, да?
Ну, я бы не сказал, что прям на самой низшей точке. В общем, есть и некоторые позитивные изменения. Так что в целом они примерно, так сказать, по своему характеру не отличаются от того, что мы и при предыдущих администрациях имели и с Обамой, и с Трампом.
А ну вот смотрите, вот эти разговоры о перемещении войск и подлетном времени ракет. Такое в 21 веке, мне кажется, впервые, ну так вот прямо активная такая риторика.
Ну, она возникает из-за чего? Я вам скажу, тут нет никакого секрета, потому что разрушились, отменены или просто, так сказать, преданы забвению целый ряд важнейших договоров, которые существовали, действовали. Ну вот вы упоминаете ракеты. Договор о противоракетной обороне, договор о ракетах средней и меньшей дальности и так далее и тому подобное. Этого сейчас ничего нет. Договор по открытому небу, этого тоже сейчас ничего нет. Вот и начинают возникать, соответственно, и муссироваться слухи о подлетном времени ракет. Да, когда-то мы такое время переживали.
Карибский кризис, да?
Карибский кризис, безусловно. Там считали, вот там подлетное время было, так сказать, действительно ограничено несколькими минутами. И тогда, между прочим, президент Кеннеди сказал, что наличие советских ракет на Кубе – это экзистенциальная угроза для США. Они этого не потерпят никаким путем. И если для этого нужно будет воевать, они готовы воевать.
То есть сейчас вот симметричная ситуация с Украиной?
Да, сейчас, в общем, ситуация достаточно симметричная. Никаких сдерживающих факторов, никаких договоренностей нет. А вот эта возня, так сказать, вокруг Украины, она есть, да, и это, конечно, Россию не может не волновать.
Вот этот конфликт интересов, связанный с нашей безопасностью, экзистенциальной угрозой, он может быть как-то разрешен в ближайшем будущем?
Ну, неразрешимых проблем вообще-то нет. Они созданы самими политиками. Раз они созданы людьми, значит, и разрешить их люди в состоянии. Да? Мы, если я напомню, когда речь зашла о распаде Советского Союза и образовании независимых государств и на Украине, и в других местах, там Украина Конституцию принимала, где ее внеблоковый статус был зафиксирован в качестве основного закона, как нейтрального государства. И что мы сейчас имеем? Имеем, так сказать, освоение территории Украины, даже когда она не является членом НАТО, там вовсю хозяйничают военные представители Западного блока. И это, конечно, Россию не может не волновать.
Россия обозначила уже в конце 2021 года целый список своих опасений, они были опубликованы, такое тоже не часто бывает, они, как некоторые сказали, невыполнимы для Соединенных Штатов и НАТО. А вам, как кажется, в 2022 году будет ли какое-то сближение интересов?
Выполнимы или невыполнимы, давайте мы с вами все-таки посмотрим. Да, подождем официального ответа, подождем, так сказать, начала переговоров. Я должен сказать, что документ составлен довольно жестко. Но одновременно президент Путин подчеркнул, что это не является ультиматумом. Это что значит, что это не ультиматум? Это означает, что Россия открыта для переговоров по каждому из этих пунктов. Так что вот мы будем из этого исходить. Задача России не в том, чтобы напугать, или не в том, чтобы, так сказать, поставить, загнать в угол там своих политических партнеров, а в том, чтобы начать переговоры. И я думаю, что в этом смысле пусть документ этот достаточно жестко сформулирован в качестве там требований основные исполнены, но Россия уже уведомила и Соединенные Штаты, и другие страны, что мы готовы и их требования, и их, так сказать, озабоченности учитывать и рассматривать. Важно только, чтобы интересы России не игнорировались, как это было раньше, что они просто отмахивались от России, отмахивались от российских предупреждений, отмахивались от российских озабоченностей и так сказать, прочих требований. Ну, вот время настало, когда отмахиваться уже будет больше нельзя.
Наблюдатели призывают Россию к некоторым, так сказать, проактивным действиям. Как вам кажется, насколько реально, например, военная база России на Кубе, Венесуэле или Никарагуа?
Для того, чтобы обеспечить военно-технический ответ, России даже не нужно базу какую-то на Кубе открывать или в Никарагуа. Достаточно, например, с Китаем договориться и прорыть новый канал там, через Никарагуа, в параллельно Панамскому, что даже в свое время обсуждалось. Вот, и что было бы не подконтрольно Соединенным Штатам. Или же, так сказать, достаточно патрулирования российских подводных лодок со сверхзвуковыми ракетами, да, цирконами и прочими новыми видами вооружений вдоль побережья Соединенных Штатов, там ответ будет максимально быстрый. Да? И в этом смысле у России достаточно военно-технических средств для того, чтобы обеспечивать вот этот вот ответ.
Но при этом в случае каких-то довольно активных действий у себя на границе Соединенные Штаты наверняка будут довольно жестко отвечать, как вам кажется?
Ну, конечно, многие даже американские политические обозреватели указывали на этот факт, что вот представить себе, что там в Канаде или, так сказать, в Мексике происходят какие-то события, и туда, так сказать, и Россия приходит, и Китай, и начинает формировать там антиамериканские правительства, и вооруженные силы на границе США создавать. Ну, кому это понравится? Как это воспримут Соединенные Штаты? Конечно, это будет воспринято как непосредственная угроза.
Мы говорили с директором фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрием Рогулевым. Российские отношения с Евросоюзом тоже очень конфликтная тема 2021 года. Лейтмотив здесь – энергетическая политика в целом и «Северный поток-2» в частности. Острейший газовый кризис в Европе, цены на газ бьют все рекорды, показал уязвимость, ну или даже ущербность, ставки Евросоюза на возобновляемые источники энергии и сжиженный природный газ. Как страны региона будут проводить зиму? Это вопрос открытый. Так же, как и еще один. Почему американские союзники не направили свои танкеры спасать Старый Свет, а предпочли продавать голубое топливо в Азии? Это, конечно, вопрос риторический, невидимая рука рынка, где дороже, там и продают. На этом фоне весьма спорно выглядят отношения европейских регуляторов к запуску «Северного потока-2». И тут, конечно, очень много внутренней политики, много конфликтов интересов. Эту тему будем обсуждать с руководителем аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александром Пасечником. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Михайлович, наши отношения с Евросоюзом в этом году, они развивались на фоне ситуации с «Северным потоком-2». Как вы сейчас оцениваете положение дел?
С точки зрения конъюнктуры, из-за того, что «Северный поток-2» не работает, определенная маржа, да, может быть, С другой стороны, «Северный поток-2» — это стратегическая магистраль, которая необходима «Газпрому» для замещения старых транзитных мощностей, в первую очередь газотранспортной системы Украины, по которой газ качать уже небезопасно. Это довольно странная ситуация, когда система работает. 17 декабря там уже и заполнение второй нитки началось. То есть, по сути, если регуляторы дают добро, газ по «Северному потоку-2» может быть уже в Германии, дальше там в Чехии и в других странах Европы уже буквально на следующий день. А это объем очень солидный, там до 55 миллиардов кубометров газа в год. Так что это ситуацию сгладило бы с дефицитом газа.
Александр Михайлович, а если посмотреть на внутреннюю ситуацию в Евросоюзе через призму вот этого вот «Северного потока-2», запуска или не запуска этого газопровода, то чьи интересы здесь конфликтуют?
Вы знаете, в Европе там политическая подоплека, конечно, колоссальная. По сути, влияние Вашингтона чувствуется, и санкционные вот эти истории у Меркеля, Байдена, по сути, был мораторий. К «Северному потоку-2» уже не применяем санкции. Да, но, тем не менее, в Вашингтоне генерируют все новые и новые проблемы. Но непонятно, в какую сторону, в чей адрес эти проблемы, потому что система достроена, что важно.
А на внутри Евросоюза ведь тоже не все согласны с
запуском «Северного потока-2»? Нет, естественно, есть и адепты «Газпрома», да, в определенной степени. Это, конечно, Германия. Да, Меркель ушла, большие заслуги, что «Северный поток-2» все-таки достроен. В Австрии приветствуют на газ. Ну, есть и лагерь ярых оппонентов, там, включая страны Балтии, поляков, Польшу, да, и Украину, скажем так, газпромофобы.
А ваш прогноз, Александр Михайлович, в следующем году, как вам кажется, что будет с «Северным потоком-2»?
Ну, вы знаете, я уже отметил, что у «Газпрома» нет задачи как можно скорее запустить «Северный поток-2».
Потому что не работая, он, тем не менее, зарабатывает.
Это тоже, да, мотиватор. Ну, это, вы знаете, это не магистральная мысль. Это чисто конъюнктурная ситуация, из которой можно извлечь прибыль там определенную. Но «Газпром» все-таки стратегическая компания, да, то есть и задачи у «Северного потока-2» другие, не доживаться там на конъюнктурных шоках. Я хочу другое сказать, что у «Газпрома» есть возможность, все равно еще есть возможность скачать газ в Европу, ну, что называется, мощностей здесь профицит определенный. И «Северный поток-2», он просто обеспечит, вообще повысит колоссально энергетическую безопасность, закроет проблему там углеродного следа. Это же тоже очень важный момент. Европа же там вся ориентирована на зеленые тенденции, там где-то в 5 крат разница, если качать по «Северному потоку-2» газ. Эти моменты, они важны, и я думаю, что в любом случае «Северный поток-2» он заработает. Система готова, это важно. И рано или поздно ее сертифицируют, это тоже надо понимать. Вот. Ну, а как по-другому? По-другому там просто ситуация, если помните, буквально на неделе звучало на прошлой, после 2049, да, Еврокомиссия предлагает запретить долгосрочные контракты. Это вообще удивило еще больше, потому что надо думать сейчас не о стратегиях европейцам, а как, называется, пройти нынешний сезон и готовиться к следующему, да.
Ну, Александр Михайлович, хотел бы еще вот уточнить, сейчас то, что происходит в Европе с газом, называют газовым кризисом. Как вам кажется, Россия могла бы поспособствовать, если бы, например, запустили «Северный поток-2»?
Мы можем больше качать, но, понимаете, это опасно, если мы будем качать по украинской системе, допустим, транзитной. Система технически, технологически уже не готова к повышенному давлению. Ну, по сути, взорвется там все. Поэтому «Северный поток-2» работал, обеспечивал бы дополнительные объемы, может быть, даже сверхконтрактные. В определенной степени снизил бы напряжение, но не сильно, потому что провалили еврокомиссары подготовку к зиме. Это надо понимать. То есть не закачали должного количества газа. Слишком были амбициозные ставки на возобновляемую энергетику. Не сработало это дело. Там ветра не было, еще чего-то не было. Да? Это тоже надо понимать. Помощь американская не пришла с сжиженным природным газом. Весь газ почему-то оказался в Азии, прежде всего в Китае. И почему-то американцы со своим газом теперь в Азии обещали в Европе, но в Европе его нет, и претензий европейских нет к американцам, почему-то есть к «Газпрому» претензии, что тоже довольно странная ситуация, да, как видите. Ну и вчера буквально или на днях там была история даже, что танкеры теперь ориентируются там с газом чуть ли не в море, куда плыть, потому что их перекупают там на ходу.
Мы говорили с руководителем аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александром Пасечником. Как мы видим, сжиженный газ не спас Европу от энергокризиса. При этом Евросоюз то обвиняет «Газпром» в монополизме, то требует от него увеличить объемы поставок на фоне взлета цен на спотовом рынке. Выглядит, конечно, это не слишком последовательно, согласитесь. И, возможно, этому есть объяснение. Вообще, для понимания европейской политики, любой, и внешней, и энергетической, какой угодно, нужно учитывать очень важный фактор – противоречие между старыми и новыми партнерами. Новые при этом учитывают интересы США в большей или меньшей степени. Это и в 2022 году будет осложнять наши отношения с регионом. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и скоро вернемся и посмотрим на нашу внешнюю политику в других регионах.
Конфликт интересов. Конфликт интересов. С Сергеем Корнеевским.
Это «Конфликт интересов», я Сергей Корнеевский, мы подводим итоги 2021 года в этой программе, разбираемся, почему обострились те или иные конфликты интересов, и просим наших экспертов дать свой прогноз, что может принести год 2022. Ближний и Средний Восток, а также Северная Африка. Здесь интересы множества игроков сталкиваются с российскими. И супердержав вроде США или Китая, и региональных сил. Турции, монархии Залива, Израиля, каких-то группировок отдельных. Список можно продолжать. Об этом подробнее будем говорить с востоковедом Еленой Супониной. Елена Владимировна, Ближний и Средний Восток – это регион такой конфликтный традиционно. Давайте обсудим основные, такие наиболее существенные для нашей страны в 2021 году конфликты.
По оценкам большинства международных экспертов, ведущее событие уходящего 2021 года – это вывод, а мы бы сказали даже бегство американских войск из Афганистана. Казалось бы, уход их был запланирован, но получилось все слишком поспешно, с потерями и выглядело так, что Америка ослабляет свое внимание к Ближнему и Среднему Востоку. Я бы поспорила, так это или нет, но в любом случае так это воспринимается многими сейчас, так воспринималось в уходящем 2021 году и будет восприниматься в следующем. Поэтому и для России это все очень важно. Есть мнение в регионе, что другие страны, такие как Россия и Китай, должны заполнить вакуум, который частично оставляют за собой американцы. Правда, они оставляют за собой не вакуум, а беспорядок. И я бы опять-таки советовала не торопиться заполнять этот вакуум, хотя присутствовать в регионе необходимо.
А интересно ваше мнение по поводу Талибана, запрещенной в России организации?
На мой взгляд, в 2021 году некоторые российские деятели слишком поторопились с тем, чтобы объявить афганскую организацию «Талибан», запрещенную, находящуюся в международных списках, некой меняющейся группировкой, с которой вполне можно взаимодействовать. Ну, какое-то взаимодействие, конечно, можно и даже нужно, но спешить с предложениями вычеркивать эту группировку из черных списков, на мой взгляд, абсолютно не стоит. Они мало изменились за уходящий год и мало предоставили возможности для того, чтобы с ними законодательно общаться по-другому. Так что Афганистан, бесспорно, это главное событие, главный вызов, главная угроза.
Хотел бы еще отдельно остановиться на Турции, потому что она была уж совсем активна в уходящем году, прям до невозможности, да? Как вы на это смотрите? Ведь много наших интересов пересекались с турецкими.
Турция – это наш партнер, но партнер такой, с которым надо действовать очень и очень осторожно. Разное у нас было с Турцией и в прошлых годах. В этом году осенью был период, когда, затаив дыхание, многие ждали, что вот-вот Турция начнет новую операцию на севере или северо-востоке Сирии. А там, по мнению России и с точки зрения международного законодательства Турция находится незаконно. Она не договорилась об этом ни с правительством Сирии, не имеет никаких международных санкций, разрешений на этот счет. Но Эрдоган съездил в Сочи к Путину, они там долго разговаривали, и Москва четко обозначила Турции, такая операция неприемлема. В таком же духе высказались, по моим данным, и американцы. Поэтому в этом году, слава богу, такая операция не состоялась. Турки прислушались к Москве и Вашингтону. В целом, нормальные были отношения с турками, хотя тот факт, что они поставляют беспилотники Украине, конечно, очень беспокоит. Надо учесть, что в этом году, в уходящем году, Турция, несмотря на все противоречия, несмотря на все разногласия, начала улучшать свои отношения с некоторыми арабскими государствами Персидского залива, с теми, с кем была все предыдущие годы в плохих отношениях. Это и обмен визитами между Эмиратами и Турцией, это и сближение с другими странами. Что это означает? Это означает, что будет меньше противоречий между арабами и турками в Ливии, например. А это означает, что и между Турцией и Россией в уходящем году противоречий там стало меньше. Поэтому в самом регионе между Москвой и Анкарой взаимопонимание, я бы сказала, стало больше, а вот насчет Украины этого не случилось.
Мы ранее говорили об Афганистане, сейчас вы отметили, что Турция налаживает отношения с арабскими странами, да? При этом есть мнение, что Турция и Катар совместно могут начать очень активно действовать в Афганистане. Насколько это соответствует действительности, на ваш взгляд, это во-первых, а во-вторых, насколько это в наших интересах?
И Турция, и Катар хорошие отношения поддерживали с организацией «Талибан», запрещенной, но Катар эту организацию, ее лидеров даже принимал, и там-то и шли переговоры об условиях выхода американских войск из Афганистана, и в этих переговорах участвовали и россияне. Так что понятно, почему и Катар, и Турция готовы помогать сейчас Афганистану. Но, насколько я знаю, большой помощи они предоставить не смогли, да и не смогут. Поэтому обстановка в этой стране, в Афганистане, останется достаточно тревожной, беспокойной. Вкладывать туда, где нестабильность, никто не будет торопиться. И такая ситуация была в 2021 году, и она же сохранится и в 2022. Но Россия весь этот год поддерживала отношения и предметный разговор со всеми соседями Афганистана, но и также по Афганистану и с Турцией, и с Катаром. Причем это неожиданно вылилось во встрече между Россией, Турцией и Катаром по Сирии. Некоторые даже заговорили, что формируется такой новый формат, который позволит лучше решать проблемы Сирии. Ну, пока он толком не обозначился, но тем не менее отношения наладились в таком рабочем русле. И возвращаясь к Турции, скажу, что под конец 2021 года состоялась еще одна встреча в Астане в рамках сотрудничества между Россией, Турцией и Ираном. Это вот такая группа, которая сформировалась еще 4 года назад, и на заседании которых приглашаются как представители правительства Сирии, так и вменяемые представители оппозиции. Вот то, что в 2021 году и этот формат продолжил работать, и появился новый по Сирии, ну, очень даже показательно, потому что только Россия сумела одновременно взаимодействовать с Турцией и Катаром с одной стороны, и с Турцией и Ираном с другой.
Мы говорили с востоковедом Еленой Супониной, и мы очень много внимания уделили именно выходу США из Афганистана. Тут есть интересная параллель. Поспешное бегство американцев из Кабула стало окончанием войны, которую они начали после терактов 11 сентября. Тогда американцы пришли на Ближний Восток, чтобы его переделать, демократизировать и присоединить к так называемому цивилизованному миру. И вот в 2021 году мы все увидели окончательный провал этой стратегии. Сделаем секундную паузу.
Конфликт интересов. Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
Завершающая нашу программу тема – обострение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США, Англия и Австралия создали в 2021 году новый военный союз «АУКУС», явно направленный против Китая. Такое положение дел, конечно, и Россию не устраивает. Тут у нас с Западом очевидный конфликт интересов. Между тем, плюсы ситуации мы тоже смогли извлечь. Появление нового военного союза вот этого в регионе способствовало сближению Пекина и Москвы по многим направлениям, особенно в военно-технической сфере. Параллельно с этим началось укрепление наших отношений с Индией, что должно уравновесить вот это вот положение между Китаем и Индией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подробнее обсудим с директором Института стран Азии и Африки МГУ Алексеем Масловым. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, а как вы оцениваете ушедший год для России на азиатском треке?
Я думаю, что в целом на азиатском треке для России Новый год, уходящий год, был крайне успешным. И, по крайней мере, если не прорывным, то, по крайней мере, весьма и весьма интересным. Ну, прежде всего, мы действительно заметно увеличили взаимодействие с Китаем, причем не только в торгово-экономической области, но и в целом в стратегическом партнерстве. И мы достигли очень серьезных договоренностей в военно-политической области. У нас проходили и учения, в том числе и совместное военно-воздушное патрулирование. Мы абсолютно скоординировали наши позиции по вопросам безопасности, как в Азии, так и глобальные позиции. Ну и, наверное, самое главное, это мы вышли на общее понимание того, каким образом мы должны развивать и строить новый глобальный мир. Это и обсуждение взаимодействия в области банковско-финансовой системы, прямых платежей. К тому же мы заметно расширили нашу двустороннюю торговлю. Скорее всего, к концу года мы выходим на 130 миллиардов долларов, что почти на 22 миллиарда больше, чем в прошлом году. Начались взаимные инвестиции, и самое главное, Россия начала заметно прорываться на азиатские рынки со своей агропромышленной продукцией. Не только в Китае сегодня наша продукция идет и в Японию, и в Южную Корею. Плюс к этому, очевидно, у нас не обострились отношения в этом году с нашими сложными партнерами, ну, например, в том числе с той же самой Японией. Мы хорошо работаем со странами АСЕАН, и у нас есть целый ряд новых проектов с Индонезией в области, например, торговли и в том числе в области совместных предприятий. Мы серьезно расширили наше взаимодействие с Индией. Это и военные контракты, это и обмены делегациями, даже несмотря на очень сложный коронавирусный год. Плюс к этому, конечно, если обобщать вообще азиатское направление, надо понимать, что Россия действительно начала серьезно разворачиваться в целом в Азию и играть уже не как некая европейская или западная страна, которая внезапно оказалась в Азии, а как вполне равноценный партнер и равновеликий партнер, который не просто подыгрывает азиатским гигантам типа Китая или Индии, но, собственно говоря, предлагает совместную повестку дня. И в этом плане мы видим новые абсолютно формы обсуждений в ШОС, где участвуют и Китай, и Индия, и Россия в данном случае является в известной степени даже медиатором между этими двумя странами, у которых очень сложные отношения. Плюс к этому, конечно, Россия начала заметно прорываться на те рынки, которые, на мой взгляд, были просто долгое время спящими. Заметно расширились наши отношения с Монголией. И хотя, в принципе, Монголия всегда была нашим важным партнером, но какое-то время, как говорится, не доходили руки. И вот буквально к концу этого года мы заметно расширили взаимодействие с Монголией в области, например, инвестиций в Улан-Баторскую железную дорогу. Это очень важные перевозки, потому что таким образом можем доставлять наши товары и в саму Монголию, и в Китай, и, наоборот, вывозить эти товары из Китая. Ну и главное, наверное, еще, это Россия начала активно продвигать идею большого евразийского партнерства, и который опирается, с одной стороны, на ЕАЭС, как на экономический блок, но все-таки евразийское партнерство – это не только экономика. Это, прежде всего, идея стабильности и взаимодействия и корреляции усилий между всеми азиатскими партнерами и европейскими партнерами на этом большом пространстве. Если когда-то это партнерство начиналось как идея России, ну, еще нескольких стран, в том числе, например, Казахстана и других партнеров Центральной Азии, сегодня к этому присоединяются такие страны, как Сингапур, Вьетнам, Иран, ну и Китай, я так вижу, внимательно наблюдает. Индия подчеркнула, что она готова сотрудничать в этом плане. То есть, наверное, самый главный итог на этом направлении, в России в этом году появилась действительно реальная евроазиатская политика, не просто экономическая и не просто политическая, а политика глобальная. Она включает в себя и культуру, и образование, ну и самое главное понимание форм взаимодействия. Так что, конечно, этот год был для нас на азиатском направлении крайне удачным.
Алексей Александрович, вот такая позитивная динамика в отношении с Китаем и с другими крупными странами региона, она обусловлена лишь желанием сторон или какой-то еще внешней конъюнктурой? Я, конечно же, имею в виду вот этот новый военный союз, направленный против Китая.
Ну, не будем скрывать, что многие внешние факторы влияют на российско-китайское взаимодействие. И не только военный союз «Околос», на это можно списать расширение нашего военного взаимодействия с Китаем. Но ведь расширилось заметно и торговое взаимодействие. И речь идет о том, что Китай, действительно наш основной торговый партнер, ищет новых партнеров, потому что ситуация с США у Китая ухудшается. И, в общем, наверное, американо-китайские отношения сейчас на самой низкой фазе, чем когда бы то ни было за последние как минимум 40 лет. И Китай понимает, что нужно искать новых партнеров. И здесь Россия как раз никогда не изменяла Китаю. Ну, так же, как Китай всегда поддерживал Россию. Но Россия выразила однозначную поддержку усилиям Китая, например, по проведению Олимпиады. И российский президент подчеркнул, что он посидит в этот момент в Китае. Наши руководители называют друг друга старыми друзьями. И это, в общем, не просто формула вежливости, это формула, скорее, политического взаимодействия, потому что, напомню, что Байден открыл Си Цзиньпина своим старым другом. И в этом плане, конечно, то, что США пытаются довольно жестко проталкивать свою линию и откалывают от Китая куски, ну, прежде всего, в Восточной и Центральной Европе, не говоря уже о антикитайской политике США в Африке, в Латинской Америке. Китай, в общем, понимает, что Россия является надежным партнером и, самое главное, партнером, на которого можно рассчитывать не на ближайшие 2-3 года, а на ближайшие десятилетия.
А наши отношения с Индией, у нас довольно хорошие отношения с Индией, для Китая это же ведь, наверное, не самое приятное. Видят ли они это как какой-то негативный фактор?
Ну, нельзя сказать, что расширение наших, особенно военно-политических отношений с Индией, радует Китай. Конечно, это не так. Но здесь есть еще одна тонкость. Мы научились четко разводить две линии. У нас есть индивидуальные российско-индийские и российско-китайские отношения. И мы подчеркиваем, что они никак абсолютно не противоречат друг другу. И я напомню, что во время серьезного пограничного конфликта между Индией и Китаем в этом году, и были конфликты в прошлом году, именно Россия выступала тем медиатором, который замеряла две страны. То есть здесь роль России несколько выше, чем просто партнерство. Это роль серьезного посредника, моста между двумя великими державами Азии, у которых просто исторические противоречия. Так что я думаю, что как раз, мне кажется, что политика России становится значительно более диверсифицированной и неоднозначно прокитайской. Она скорее общеазиатская.
И у нас остается еще немного времени. Какой у вас прогноз на 2022 год?
Абсолютно точно можно сказать, что у нас будет заметно расширяться взаимодействие с Китаем. И здесь есть целый ряд, то, что называется, недоработанных моментов, ну, в силу, в том числе, пандемии, оборванных контактов. Это, например, расширение взаимодействия в области науки, техники, технологий. У нас затормозился целый ряд проектов, связанных с высокими технологиями. Мы перестали действовать и перестанем действовать точечными проектами, которые сами себе, может быть, неплохи, но они не составляют общую картину. Ну, например, как мы долгое время говорили о создании широкофюзеляжного самолета с Китаем или вертолета. Это такие точные проекты, которые сами себе неплохи, но не формируют общую картину. И мы будем делать, наверное, скорее всего, большие проекты в виде совместных технопарков, расширять взаимодействие в области совместных университетов, ну и, конечно, расширять торговлю. Я думаю, что заметно у нас возрастет взаимодействие с Индией. В том числе оно будет идти, прежде всего, по военно-политической линии. Россия будет действовать сейчас активно в странах ASEAN, и здесь нашими основными партнерами продолжают быть Индонезия, Малайзия и Вьетнам. Учитывая, что ситуация там не такая стабильная, не так быстро восстанавливается экономика, как они сами планировали, здесь как раз Россия является важным партнером, не только, опять-таки, торговым, сколько военно-технологичным. Ну и, конечно же, Россия будет в Азии играть роль, скорее, не столько, опять-таки, экономического монстра, понятно, мы здесь не можем переиграть ни Китай, ни ряд других стран, но скорее военно-технологического, военно-политического партнера. И роль евроазиатских взаимоотношений, в том числе евразийского партнерства, она заметно возрастет в следующем году.
Мы говорили с Алексеем Масловым, директором Института стран Азии и Африки МГУ. А на этом у нас все. Заканчиваем разбираться в конфликтах 2021 года, экстраординарного года, как сказал Путин. Желаем вам, кстати, замечательно провести праздники и радостно встретить год 2022. С вами был Сергей Корнеевский. До свидания.
Конфликт интересов.